микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Путин и Кремль в целом, они живут в логике такой питерской подворотни 90-х, близкой к блатной уголовной.
Будет ли Алексей Навальный арестован у трапа самолета, когда вернется в Москву 17 января?
Но вот это устройство мне не знакомо, и вижу я его впервые. Оно явно не от компании Apple.
В телефоне главы предвыборного штаба Любови Соболь обнаружено подслушивающее устройство.
Порядка 40 наших сотрудников ухаживают за детьми, которые поступают на лечение в тяжелых обстоятельствах.
Под угрозой закрытия проект «Сестринский уход за сиротами в больницах» по уходу за детьми после тяжелых операций. Но начнем с сообщения из Соединенных Штатов. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Теперь обвинение против него должен рассмотреть Сенат. За ходом голосования следил наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Накануне заседания Нижней палаты Дональд Трамп отправился в Техас, чтобы запечатлеть себя на фоне пограничной стены, возведенной по его инициативе. Фальшивка импичмента – это крупнейшая и наиболее злобная охота на ведьм в истории нашей страны. Она приведет к колоссальному гневу и раздору и будет иметь такие болезненные последствия, какие только можно представить. И это очень опасно для США, особенно в такой чувствительный момент. В обвинительном заключении, вынесенном на голосование в Нижней палате, всего один пункт – подстрекательство к мятежу. Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила в своем выступлении, что вина президента очевидна. Мы знаем, что нам противостоят враги Конституции. Мы знаем, что имеем дело с мятежом, нападением на святая святых, столицу нации, с попыткой растоптать должным образом зафиксированную волю американского народа. И мы знаем, что спровоцировал этот бунт, этот вооруженный мятеж против нашей страны президент Соединенных Штатов. Он должен уйти. Он представляет прямую и явную угрозу для страны, которую мы все любим. He is a clear and present danger to the nation that we all love. Один из самых твердых сторонников Трампа, конгрессмен-республиканец Джим Джордан, в своей темпераментной речи перечислил заслуги президента перед страной, которые демократы, по его словам, хотят перечеркнуть. Мы должны сосредоточиться на объединении нации. Вместо этого демократы второй раз устраивают президенту импичмент за неделю до того, как он покинет свой пост. Почему? По политическим причинам, потому что они хотят вычеркнуть президента. Президента, который сократил налоги, президента, который снимал мешающие бизнесу ограничения, президента, при котором до пандемии у нас была прекрасная экономика и самая низкая за 50 лет безработица, который освободил нас от сделки с Ираном, перенес посольство в Иерусалим, вернул домой заложников из Северной Кореи, назначил в Верховный суд трех отличных судей, дал нам новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой, вакцину от коронавируса и который построил стену. Но этот страстный панегирик не помог президенту. Палата одобрила резолюцию об импичменте 232 голосами против 197. Вместе с демократами за импичмент голосовали 10 республиканцев. Теперь обвинительное заключение поступит в Сенат, который выполняет в процедуре импичмента функцию суда. Для признания президента виновным необходимо квалифицированное большинство в 2/3. Это значит, что за осуждение Трампа должны проголосовать как минимум 17 сенаторов-республиканцев. Вряд ли разбирательство завершится до истечения срока президентских полномочий Трампа. Однако политическая история США знает прецеденты, когда осуждение в порядке импичмента происходило уже после отставки должностного лица. Это делается для того, чтобы виновный больше никогда не смог претендовать на государственный пост. Владимир Абаринов, Радио «Свобода», Вашингтон.
Время свободы. Продолжается бурное обсуждение решения Алексея Навального вернуться в Россию 17 января рейсом авиакомпании «Победа» из Берлина. В России в отношении политика возбуждено сразу 3 уголовных дела. Из всех возможных вариантов развития событий больше всего говорят о возможном аресте Навального прямо в аэропорту. Политолог Аббас Галямов, с которым побеседовал Игорь Севрюгин, тоже считает самым вероятным именно такой вариант.
У меня мнение, значит, что его посадят по двум причинам. Первое, Путин и Кремль в целом, они живут в логике такой питерской подворотни 90-х, близкой к блатной уголовной. И там логика-то простая. Достал нож – бей. Больше всего они боятся прослыть слабаками. А если ты достал нож и не ударил, то это как раз ты ненормальный пацан, ты фуфлыжник, используя их терминологию, да? Вот, они 3 уголовных дела возбудили, и если сейчас они... Вдруг Навального не арестуют, это очевидно будет прочитано общественным мнением как слабость. Испугались народного гнева, так сказать, угрожали, а когда дело дошло, так сдулись. И Путин сделает все, чтобы таких интерпретаций не было. Он панически боится обвинений в слабости, да, и поэтому он это сделает хотя бы по одной этой причине. Но есть и вторая причина, не менее важная. Впереди думские выборы, и Навальный, по сути, главный политик, на сегодня никого не хочу обидеть, но это, по сути, единственный политик, который способен поломать кремлевскую стратегию думских выборов. Да? И в этом смысле он напрямую угрожает. Действительно, посадив Навального, Кремль рискует получить Нельсона Манделу. Но Кремлю сейчас, как говорится, не до жиру, идеальных стратегий у него нет, он действительно в состоянии цукцванга. И поэтому он будет решать текущие задачи. А текущая задача просто более-менее, так сказать, спокойно, без конфликтов, без скандалов, там, постараться избрать лояльную Думу. Вот он эту задачу будет решать, и для этого ему лучше посадить Навального. Поэтому я склоняюсь к тому, чтобы Навального посадят. Если Кремль этого не сделает, я удивлюсь, и, ну, я скажу, значит, Кремль не так плохо, как кажется.
Осталось совсем чуть-чуть.
Аббас, ну вот вы говорили, Кремль сейчас оказывается перед выбором. Закрыть, получается, Навального и спровоцировать обострение протестных настроений или все-таки позволить ему дальше заниматься политикой накануне, как вы правильно подчеркнули, важнейших парламентских выборов и, получается, рисковать выпустить ситуацию из-под контроля? Вот как в Кремле эту дилемму будут решать?
Ну, я сказал, они будут выбирать между плохим и совсем плохим для себя сценарием. До сих пор Кремль всегда действовал однотипно. Он не пытался даже просчитывать ситуацию на 2-3 шага вперед. Да? Он действовал, исходя из вот, необходимости решать текущие задачи. Так сказать, они живут по принципу «день прошел, и слава богу». Да? Будет день, будет пища. И поэтому вот сейчас у них есть проблема. Навальный может поломать стратегию думской кампании. Он со своим умным голосованием. Понимаете, вот сейчас рейтинг «Единой России» в среднем по стране 30%. 2/3% избирателей не хотят голосовать за «Единую Россию». А что в этой ситуации можно? Ситуацию вот, с точки зрения Кремля может спасти только одна вещь. Недопуск сильных оппозиционных кандидатов до выборов. Но Навальный с его умным голосованием, он научился ломать эту машинку. Это главная кремлевская машинка, а Навальный научился ее ломать. Ребята, неважно, что вы не зарегистрируете никого из сильных оппозиционеров, ни Соболь, ни, вот, ни Гудкова, ни Галямину, там, да? А мы все равно сделаем так, что ваши кандидаты проиграют. Напомню, во время позапрошлогодних выборов в Мосгордуму из 45 округов в Москве Навальный обеспечил поражение кремлевских кандидатов в 20, да, почти в половине. Повторюсь, практически ни один сильный оппозиционный политик ведь не был тогда зарегистрирован. И этот сценарий Кремль, Навальный сейчас может проделать, по сути, почти во всех городах страны. А в городах живет, между прочим, без малого 3/4 населения страны. Да, это вообще критическая для Кремля ситуация. Да? Путин поставил перед Кремлем задачу сделать, значит, конституционное большинство, а у них треть голосов пока вообще-то, да? И на самом деле эта треть будет снижаться, да? И в 2011 и 2016 годах сценарий был один. Начиналась думская кампания, рейтинг «Единой России» шел вниз. То есть ниже 30% будет снижаться рейтинг, да? Им надо 2/3% сделать. Как? Да только вот не допустив сильных кандидатов, ну и фальсифицируя безбожно, конечно, вбрасывая, так сказать, в эти 3 дня, да, 3-дневное голосование. Поэтому Навальный тут, ну просто вот он... Ну, они костьми лягут, чтобы его не было. Собственно говоря, то, что происходит с Навальным в последние полгода, подтверждает эту точку зрения. То есть они во все тяжкие пустились, они же многие годы его терпели, в общем-то, да? Но тут они пустились во все тяжкие. Это говорит о том, что они понимают угрозу, которую он несет их сценарию думских выборов. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что они от него будут избавляться жестко, так сказать.
Игорь Севрюгин беседовал с политологом Аббасом Галлямовым. Между тем, соратница Навального, юрист ФБК Любовь Соболь, которая собирается баллотироваться в Госдуму, рассказала, что в телефоне главы ее предвыборного штаба Ольги Ключниковой обнаружено подслушивающее устройство. Вместе с самой Соболь и оператором YouTube-канала «Навальный Лайф» Акимом Керимовым Ключникова была задержана по обвинению в попытке незаконного проникновения в частное жилище в конце декабря у дверей квартиры Константина Кудрявцева, предполагаемого сотрудника ФСБ и члена команды, пытавшейся отравить Алексея Навального в Томске. Ключникову и Керимова арестовали тогда на 7 суток по обвинению в неповиновении полиции. По словам Соболь, подозрение вызвал тот факт, что Керимову после отбытия ареста телефон не вернули, а Ключникова его назад получила. На видео, опубликованном Соболь, технический директор канала «Навальный Лайф» Даниэль Холодный вскрывает телефон Ключниковой и обнаруживает там подслушивающее устройство.
Если бы этот айфон ни разу не вскрывался, то чтобы его вскрыть, мне пришлось бы его греть. И вряд ли я смог бы отщелкнуть экран буквально за 5 секунд. Но сейчас мне это не составило особого труда, потому что айфон вскрывался. Давайте посмотрим, что же здесь внутри. Я вижу материнскую плату, аккумуляторы, камеры, разговорный микрофон. Но вот это устройство мне не знакомо, и вижу я его впервые. Оно явно не от компании Apple. Давайте посмотрим на него поближе. На устройстве установлена сим-карта, микрофон. На обратной стороне можно увидеть GPS-трекер для отслеживания местоположения, а также микросхема для усиления радиосигнала. Если установить это устройство обратно на место и попытаться закрыть экран, то можно заметить, что данный контакт касается дисплея. Видимо, таким образом сотрудники собирались отслеживать то, что происходит на экране. Давайте сравним данное устройство с оригинальным айфоном, который ни разу не вскрывался. Невооруженным взглядом видно, что на этом айфоне аккумуляторы расположены вплотную друг к другу, а их контакты скрываются защитой. На данном айфоне данный аккумулятор верхний, очевидно, поднимался выше, чтобы это устройство могло здесь поместиться, потому что ребята из Apple явно не предусмотрели возможность установки каких-либо дополнительных устройств.
Говорил технический директор канала «Навальный Лайф» Даниэль Холодный, и вот как комментирует Любовь Соболь обнаруженную прослушку.
В любой цивилизованной стране незаконная прослушка оппозиции перед выборами в парламент страны стала бы поводом для импичмента. Как минимум, разгорелся бы крупный политический скандал. Но как думаете, хоть один действующий депутат Госдумы поставит вопрос о парламентском расследовании или потребует возбудить уголовное дело? Думаю, нет. А ведь установка незаконной прослушки – уголовное преступление. Это нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны телефонных переговоров. Но в нашей стране власти выкручивают законы в свою пользу, а на наши с вами права просто плюют.
Говорила юрист ФБК Любовь Соболь. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Интерес вот российских компаний, в том числе тех, которые государственные доли, касается двух секторов. Первый – это энергетика, второй – это банковская сфера.
Насколько российский бизнес угрожает политической и экономической безопасности Чехии и других стран Евросоюза? Но об этом чуть позже. А сейчас репортаж из Петербурга. Там оказался под угрозой закрытия проект «Сестринский уход за сиротами в больницах», позволяющий выхаживать после сложных операций детей, оставшихся без попечения родителей. Комитет по социальной политике потребовал вернуть более 600 тысяч рублей, выданных проекту в качестве субсидии. И теперь оплатить работу нянь будет очень сложно, передает Татьяна Вольская.
Проект «Сестринский уход за сиротами в больницах» разработало движение «Петербургские родители». Когда дети серьезно заболевают и им требуются сложные операции, всю нагрузку по уходу за ними в больнице, при подготовке к операции и сразу после нее берут на себя родители. Они безотлучно находятся с детьми и в течение восстановительного периода, который иногда может быть очень длительным. За детьми, поступающими в больницы из сиротских учреждений, ухаживать некому, и нередко из-за этого врачи отказывают им в госпитализации. Суть проекта «Сестринский уход за сиротами в больницах» состоит в том, чтобы обеспечить полноценный уход детям, оставшимся без родителей. О том, как развивался проект и почему городские власти вдруг потребовали назад деньги, отпущенные на нянь, говорит председатель Совета движения «Петербургские родители» Лада Уварова.
Это наш региональный петербургский проект. На нашей базе создана городская служба по уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. ситуации в больницах Петербурга. Порядка 40 наших сотрудников ухаживают за детьми, которые поступают на лечение, также поступают по социальным показаниям в тяжелых обстоятельствах больницы, и в этом случае за ними ухаживают наши сотрудники. У нас созданы как постоянные посты, там, где всегда есть дети вот этой нашей категории, так и создана нами служба мобильных нянь, так называемых. Это индивидуальная няня, которая назначается ребенку, который находится или не там, где пост, но в тяжелом состоянии, или поступает на плановую госпитализацию для продолжительного лечения. Ну, как правило, это операции областные, формирующие ортопедические.
А городские власти в этом проекте как-то участвуют?
Эта служба – наш самый старый проект. Мы с него начинали, с 2008 года он работает. Город долгое время в нем никак не участвовал. Но вот последние лет 6 мы с городом сотрудничаем, то есть они выделяют нам субсидию. Это очень небольшая часть от наших расходов, которые поступают в виде пожертвований. И субсидия выделяется только на часть оплаты труда мобильных нянь. Как правило, мы тратим на проект от 12 до 14 миллионов рублей в год. При этом город нам выделяет на всю службу от 600 тысяч рублей до максимум 2 миллиона 800 один раз. А в прошлом году нам вообще не дали субсидии. Только вот кусок сестринского ухода мобильные няни попадают под требования субсидии. В этом году мы также получили чуть меньше 2 миллионов и заявили, что пожертвования привлечем еще на 5 миллионов конкретно на мобильных нянь. А все остальное, сестринский уход, посты, это, как всегда, чисто наши траты. Все это формировалось до начала пандемии COVID, когда мы жили в другой реальности. У нас по вот этим вот индивидуальным мобильным няням пришло меньше детей. Как мы все знаем, в этом году количество плановых госпитализаций резко сократилось. Больницы закрывались на карантин, зато у нас случился аврал на постах. И тут наши расходы возросли резко.
Поэтому деньги перекинули на нянь, дежурящих на постах в больницах. Но комитет по социальной политике подошел к делу формально. Раз остаток субсидии 623 тысячи рублей пошел не на мобильных нянь, обозначенных в договоре, а на других, извольте эти деньги вернуть.
Я написала большое развернутое письмо с объяснением всех обстоятельств, с тем, что у нас возникли форс-мажорные траты на СИЗы. Мы потратили только на справки обследования сотрудников 84 тысячи рублей. Сотрудникам, которые болели, потому что они работали в красных зонах наравне с медиками, но они не гос. Служащим ничего не полагается. Мы заболевшим сотрудникам выплачивали компенсацию. Конечно, не такую, как государство, но очень заметную для нас. Так как в наш договор не включен форс-мажор, я попросила заключить доп. Соглашение, куда включить форс-мажор и пересчитать пропорцию софинансирования, чтобы нам не пришлось возвращать деньги.
Письмо в комитет по соцполитике отправлено до Нового года. Ответа нет. Деньги пришлось вернуть. В бюджете проекта «Сестринский уход за сиротами в больницах» образовалась огромная брешь.
Я считаю, что это просто находится за гранью добра и зла. Это не то, что никакие не партнерские отношения в этих тяжелых обстоятельствах, а это просто удар в спину.
Руководитель проекта «Сестринский уход» Наталья Давыдова считает так же.
В государственном механизме есть некий пробел. Да? То есть, когда у нас дети, проживающие в детских сиротских учреждениях, приезжают в больницу, их некому сопровождать. Дети у нас сложные. Нужно смотреть, чтобы ребенок таблеточку съел, чтобы у него капельница простояла полноценно, чтобы скушал всю еду, которую ему назначили. Плюс еще самое важное, что постоянный человек, няня же находится с ребенком круглосуточно, вырабатывается привязанность, и ребенок успокаивается. И сам процесс лечения, он происходит проще и быстрее.
По словам Натальи Давыдовой, скоро они ожидают наплыва детей-сирот с отложенными операциями. И отсутствие 623 тысяч рублей означает, что более 30 детей в ближайшее время могут лишиться ухода. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. В конце января должно быть принято решение о допуске фирм из России и Китая к тендеру на достройку атомной электростанции Дукованы в Чехии. При этом Карел Гавличек, глава Министерства промышленности и торговли, которая разрабатывает условия тендера, является патроном кругосветной экспедиции, финансируемой в частности и госкорпорацией «Росатом». Давид Стулик, аналитик неправительственной организации Kremlin Watch, которая занимается мониторингом российского бизнеса в странах Европейского Союза, указывает на конфликт интересов в этом и других случаях. Вопросы Давиду Стулику задавала моя коллега Александра Вагнер.
Во-первых, по-моему, это действительно является конфликтом интересов. Если Министерство экономики и промышленности начинает открывать такой тендер, в котором должен участвовать тоже Росатом, и с другой стороны, то же самое министерство является одним из спонсоров, тоже как Росатом, этой экспедиции вокруг мира, это есть определенный конфликт интересов, и с такой этической, моральной точки зрения к этому не должно было дойти. Но, во-вторых, я думаю, что действительно вице-премьер-министр искренне, когда говорит, что он как бы сознательно об этом не знал, что он сам в этом проблему не видит, потому что вот такие вещи, конечно, готовят чиновники на низшем уровне, и он только как бы подписывает и потом как бы берет на себя всю эту ответственность. Ну, это, конечно, не снимает с него вот эту ответственность за то нарушение интересов, конфликта интересов, про который я сказал раньше.
А если взять компанию «Росатом», насколько она вообще заинтересована в достройке одной из атомных электростанций Чехии? Насколько она влияет вообще на решение и способна влиять на решение политиков в этом вопросе?
Конечно, «Росатом» очень-очень заинтересован, во-первых, в части в этом тендере, и, во-вторых, конечно, в возможной достройке или расширении этой атомной станции, потому что сегодня в мире не так уж много строится атомных станций, и это, конечно, очень хороший бизнес, на который можно заработать большие деньги. Плюс еще и у «Росатома» есть геополитическая составляющая. Если бы победил теоретически «Росатом» на этом тендере, то, конечно, Чехия остается очень зависимой на несколько десятилетий вперед от российских технологий, от российского как бы производства электроэнергии тут в Чехии, ну, условно говоря, российского.
Если говорить шире, вообще российские компании с государственным бэкграундом, насколько сильно они вообще оказывают влияние на чешскую экономику, насколько сильно они пытаются получить какие-то контракты и так далее в Чехии?
Мы недавно делали такой обзор российского бизнеса в Чехии, и тут интерес вот российских компаний, в том числе тех, которые государственная доля, касается двух секторов. Первый – это энергетика, про которую только что мы проговорили, и второй – это банковская сфера. Тут, конечно, надо смотреть, с какими намерениями приходят вот эти, скажем, инвесторы российские в Чехию, куда они вкладывают деньги, в какие отрасли, в какие компании, потому что мы знаем, что компании с государственной долей в России являются тоже инструментом геополитического влияния, поэтому в том же тумане очень похоже как бы тоже на китайские компании. Поэтому они не идут сюда только заработать деньги или развивать свой бизнес. Тут, конечно, всегда есть вот эта геополитическая складовая, политическая складовая. И в этом плане, конечно, не только Чехия, а я бы сказал, даже весь западный мир очень тщательно проверяет российские и китайские инвестиции вот именно в эти стратегические секторы. И вот эти два, которые я раньше назвал, банковская сфера и энергетика, они являются, конечно, стратегическими отраслями. Поэтому тут, конечно, в Чехии есть как бы такое определенное отношение к российским инвестициям, потому что вот всегда мы там как бы подразумеваем, что могут быть за этими инвестициями еще другие, будут продвигаться еще другие интересы.
Вы упомянули банковский сектор. Не могли бы вы привести, может быть, какие-то конкретные примеры, поскольку вот про энергетику мы уже сказали, а что касается банковского сектора, что в этом докладе говорится, что вы обнаружили?
Ну, мы, например, увидели, что в Чехии раньше работал первый чешско-российский банк, который потом попал в проблемное положение. Чешский национальный банк отнял у него лицензии. И вот, например, через этот банк шли очень подозрительные транзакции, в том числе, например, шло финансирование крайне правой политической партии во Франции, национального фронта госпожи Ле Пен. В последнее время, например, есть проблемы у Expandia Bank, который тоже имеет российского собственника, потому что вот этот банк не ввел такую отчетность, которую предписывает чешское законодательство в плане борьбы с отмыванием денег. И много там есть вопросов к большим транзакциям, в том числе тоже российских компаний через Чехию или в Чехию. Не было точно определено, какие там есть собственники этих разных счетов, куда деньги шли, откуда они шли. Поэтому в этом плане чешский банковский сектор тоже использовался российскими банками и, наверное, еще используется как один из потоков отмывания денег. Поэтому мы видим в последнее время тоже усиленный контроль со стороны регулирующих органов Чешского национального банка и других учреждений, которые или накладывают как определенные штрафы на эти российские банки, или просто, как я сказал раньше, у них отбирают банковские лицензии.
Я бы хотела немножко вернуться к началу нашего разговора, поскольку речь шла все-таки о чешской политике и о вот этом, ну, может быть, даже и непрямом влиянии, может быть, действительно, Карл Гавличек действительно был честен и не знал о том, что одним из спонсоров акции, в которой он участвует, является Росатом, но, тем не менее, насколько вообще чешская политика подвержена или чешские политики подвержены вот подобного рода влиянию или, ну, вот такого непрямого, да, влияния со стороны российских инвесторов, которые вот как вы уже говорили, вкладывают в чешскую экономику довольно крупные средства.
Вот есть как бы очень явные, яркие примеры, где вот эта связь видна. Это на примере бывшего чешского президента Вацлава Клауса, который написал книжку, где он ставил под сомнение вот климатические изменения. И одним из спонсоров этой книжки была российская компания «Лукойл». И мы, конечно, видим, что, например, господин Клаус и тоже его наследник, сегодняшний президент Земан, они очень часто используют почти идентичный нарратив как Кремль, что касается, например, событий в Восточной Европе, в Украине и в других странах Восточного партнерства. То есть тут как бы связь довольно четко прослеживается. И я бы даже сказал, часто она как бы это сотрудничество как бы сознательное. Это тоже видно, например, от того, что вот эти оба политики, бывший и сегодняшний президент, ходят на ежегодние приемы в российское посольство на День Победы. Конечно, потом есть ряд ситуаций, моментов, которые уже менее очевидны, которые как бы находятся на грани или в тени, где вот чешские компании могут не до конца понимать последствия того, с кем они имеют отношения. Вот именно вот такая ситуация, я бы сказал, вот произошла с министром Гавличком. Конечно, это делается через разные пиар-компании, агентства, которые потом заключают эти договора. Конечно, это ошибка и недоработка чешских и компаний, и государственных учреждений, что они не проверяют, вот с кем имеют дело.
Александра Вагнер беседовала с аналитиком неправительственной организации «Кремлин Watch» Давидом Стуликом. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.